обрушения легитимности предстоящих выборов в Государственную Думу.
Провоенные блогеры не понимают, почему их фаворита снимают с выборов теми же методами, что и антивоенное яблоко.
Здесь меня не предал только один – Инфантри. Из всех, с кем я работала в российских спецслужбах. Все остальные сами видите.
Почему работа на Кремль не заканчивается счастливым финалом? Какие выводы делают сторонники войны?
Здравствуйте, я Артем Радыгин, и это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о том, как сторонники власти почувствовали себя оппозицией. Похоже, снятие яблока было лишь прологом и разминкой. Так рассуждают провоенные блогеры, недоумевая, почему же их фаворита, депутата Матвеева, снимают с выборов по той же схеме, что и антивоенное яблоко. Оппонент из партии пенсионеров обвиняет депутата от КПРФ в нарушении авторских прав американской корпорации Microsoft. Провоенные каналы не понимают, почему государство борется с политиком, который публично противопоставляет себя оппозиции и поддерживает войну. Или понимают, но не знают, как об этом сказать. Все подробности в сюжете моего коллеги Артура Давлешина.
Депутат Михаил Матвеев заседает в Госдуме с 2021 года. До этого он избирался в Самарскую губернскую думу. В КПРФ Матвеев отвечал за миграционный вопрос и своими высказываниями явно заигрывал с избирателями ЛДПР, которые традиционно уделяют много внимания нелегальной миграции.
В страну идет огромный поток, фактически вот пятой колонны, то есть людей, которые родились в других странах, ментально там сложились, да, то есть зачастую... Они не просто чужды российской действительности, российскому народу, истории, культуре, а враждебно настроены.
Но теперь политическое будущее Матвеева под угрозой. Самарский суд рассматривает иск против политика, который очень похож на другой громкий процесс этой недели. Матвеева, как и партию «Яблоко», обвиняют в нарушении авторских прав.
За основу взят мой предвыборный сайт «Матвеев 2026». И дальше они начинают разматывать его содержание. Сначала они говорят, вот рисунок там есть, Матвеев кулаком машет. А этот рисунок, это в основе его фотографии. А фотография принадлежит некому средству массовой информации.
Но одними фотографиями дело не ограничилось. Матвеев нарушил много авторских прав. Правда, в отличие от «Яблока», не всего человечества, а всего лишь компании Microsoft.
Сайт предвыборный Матвеева исполнен шрифтами КПРФ. Ну, то есть мы такие специальный шрифт КПРФ обладает правом на него, да. А вот персональный сайт, там соцсети, значит, там другие шрифты, там Microsoft, еще что-то и так далее. То есть вот такая вредоносная логика. То есть если у тебя... Ты же не можешь изменить шрифт в Телеграме или во ВКонтакте, да? То есть, ну, никак.
Иск к Матвееву подал член партии пенсионеров Анна Саранцева, также кандидатка в Госдуму. На суд пенсионерка не явилась. Вместо нее присутствовал ее представитель. Матвеев уверен, что за делом стоит другой человек.
Шито белыми нитками, несмотря на то, что подала его представитель партии пенсионеров, ее брат является помощником депутата Живайкина и исполнительным директором Федерации борьбы Самарской области, который возглавляет сам Живайкин, кандидат от «Единой России». Поэтому тут все очевидно, кто стоит за этим.
Матвеев утверждает, что против того самого Живайкина тоже подавали иск. Он тоже нарушил авторские права, использовав 12 фотографий без разрешения. Иск подавал депутат от КПРФ. Матвеев намекает, что с ним судятся из мести.
И в этой ситуации кто стоит за этим иском, я вам уже об этом говорил. И какие задачи, то есть, если честно, выиграть выборы невозможно у Матвеева, значит, единственный вариант – по-подлому снять.
Дело Матвеева шокировало Z-авторов. Они с возмущением отмечают, что против сторонника войны и, цитата, «настоящего патриота» от КПРФ применяются ровно те же грязные политтехнологии и абсурдные придирки, из-за которых на этой неделе с выборов сняли антивоенное яблоко.
Когда сняли с выборов насквозь русофобское и гомосексуальное яблоко, как бы уже стало немного понятно, что даже в таком формате многодневного электронного голосования, без порога явки, без графы против всех и прочего, у дирижеров процессов СЗП могут возникнуть некоторые некоторые проблемы, но похоже, что взят курс на зачистку всего, способного сопротивляться безликому глобалистскому ядросовскому курсу.
Сам Матвеев, видимо, чувствуя напрашивающиеся параллели, отрицает свою оппозиционность.
Я не являюсь оппозиционером, конечно, не собираюсь никуда уезжать. Во-первых, я русский человек, державник в квадрате. Во-вторых, я нахожусь под санкциями большинства стран. Зачем мне уезжать?
Его коллега по Госдуме Константин Затулин уже злорадствует. Он уверен, что без Матвеева парламент станет только лучше.
Думаю, парламенту было бы лучше без Матвеева как в будущем, так и в этом созыве. Его мишенью сегодня являются мигранты из стран Средней Азии. Таджики, узбеки, киргизы. Он, не стесняясь, оскорбляет их, раздувая темные чувства населения. Считает, что таким образом набирает очки.
Ну и Затулин считает, что нарушение авторских прав лишь повод, чтобы убрать Матвеева, который только раздувает конфликты в трудное для страны время.
О том, как методы борьбы с оппозицией перебросились на системных игроков, мы поговорим с политиком Евгением Ступиным. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Дело против депутата Матвеева, оно по случайности похоже на дело против Яблока или прецедент становится трендом?
Да нет, конечно, не по случайности. Мы видим, как одни и те же схемы часто применяются для недопуска каких-то кандидатов, устранения кандидатов. То есть раньше, вот мы помним, это экстремистская символика была, привлечение к административной ответственности. Ну, это и сейчас остается, но это прям повально применяется схема. То есть признание иноагентом тоже является таким способом. Ну, вот теперь изобрели еще один, какие-то авторские права там через суд. Почему нет?
Это, наверное, важно понимать в контексте выборов, что сами выборы не определяют должности политиков в России, но выборы показывают готовность участников процесса быть встроенными в систему. И депутат Матвеев, комментируя ситуацию вокруг себя, говорит, что процесс против него – это обрушение легитимности выборов. К чему ведут похожие подобные сомнения в легитимности процедуры?
Ну давайте это выборами не будем называть, это процедура, имитирующая выборы в Государственную Думу. Так ее правильнее по факту называть. По поводу легитимности, ну, я думаю, у оппозиционной части общества никаких сомнений и так не было, что эта процедура нелегитимна, просто электронного голосования, многодневного голосования и тех вбросов, которые каждый раз бывают и на видео зафиксированы, этого достаточно, чтобы и недопуск вот и кандидатов, и партий, массовое признание там экстремистами, иноагентами, все это говорит о том, что, конечно, это никакие не выборы. Но с точки зрения тех, кто как-то сомневался и там более-менее как-то верил власти, там хотя бы наполовину, таких людей все еще много. И для них действительно вот недопуск таких кандидатов, которые, ну, вроде как патриоты, он может иметь значение, и они разочаровываются. Мы вот по Z-авторам видим, потому что они социально-то наивны, эти Z-авторы. Они часто считают, что раз они вот в войне за эту власть, ну, значит, власть их должна поддерживать, и где-то они могут даже эту власть покритиковать так по-дружески, да. На самом деле ничего подобного. И Матвеев, видимо, так же думал. Кстати, изначально Матвеев, если вы помните, в 22-м году, как только война началась, он выкатывал там антивоенные посты, но потом скорректировался, и его Мархаева и Михайлова тогда 3М называли в КПРФ, которые вот не голосовали по провоенным этим инициативам, но потом вот исправился и оседлал еще националистическую тему, которая вообще-то левым не присуще, да? КПРФ называет себя левой партией, но левый-то наоборот за вот эту за интернационализм. Левые должны говорить о том, что это правящие классы угнетают трудящихся, да? Это не трудящиеся виноваты в том, что они едут в другие страны искать лучшей жизни, это потому что эксплуатация идет жесточайшая. И, соответственно, на самом деле, что она в Узбекистане, там, в Таджикистане идет, что у нас. Сейчас уже, наверное, трудно различить, у нас даже хуже, у нас еще их на войну загоняют. Так что это вообще сейчас не левая риторика у него, а вот скорее крайне правая. И поэтому, да, вот Z-военкоры считают, что таким образом вот патриота загубили. Но для власти не важно, какую сторону вы отклоняетесь. В патриотическую, в левую, в либеральную. Вообще не важно. Вы должны четко следовать указаниям из Кремля. Если не следуете, все, с вами расправятся. Вас объявят иноагентом, как этого сейчас вылетело из головы тоже другой-то затвоенкор.
Алехин, скорее всего.
Алехин, да. Вас могут объявить, даже если вы провластный социолог. То есть это никакой проблемы в этом нет, абсолютно. Вы должны четко исполнять, никакого своего мнения не иметь вообще. И тогда, ну вот, если сломаетесь полностью под властью, ну, скорее всего, вам ничего не будет тогда. И то гарантии нет.
Евгений, а как вы думаете, боится ли сама власть, что эти люди разочаруются?
Я думаю, да, там просчитывают эти варианты. В любом случае, каждый такой шаг, он определенные издержки несет для власти, и они вот это, безусловно, имеют в виду. Ну, видимо, считают, что так вот по одному, если их, соответственно, убирать с поля, то глобально ничего страшного.
А зачем избавляться от своих сторонников? Я попрошу вас поставить себя на место российской власти и попробовать как-то проанализировать логический ответ на эти. Зачем? Зачем это делать, если люди все равно... Тот же Матвеев, да, он скорректировал свою позицию, подстроился, поддерживает власть. Зачем же ему мешать? Зачем вставлять ему палки в колеса?
Он слишком яро критиковал власть по миграционной политике. И слишком много говорил о мигрантах. При том, что я как бы против совершенно мигрантофобии, но мы понимаем, что миграционная политика, как и любая другая там, сфера здравоохранения, и пенсии, и там, обороноспособности, все. У нас все провалено. Понимаете? И миграционная политика тоже. Там очень много есть за что критиковать. И он вцепился в это. Как бы, и, соответственно, ярко очень выступал на эту тему. И это не понравилось, потому что действительно больно бил, и многие слышали его слова и считали эти слова справедливыми. Вот за это и ответка. Если ты лоялен власти, ты, ну как бы ты позиционируешь, то ты должен не только быть войне лоялен, ты должен быть всему лоялен полностью, иначе какая дума тебе может быть?
Можно сказать, можно ли предположить, что для нынешней власти все люди, которые ее поддерживают, это лишь идейные временные попутчики? То есть, когда они перестанут быть нужными, от них избавиться. Можно ли найти эту точку? Как понять, в какой момент идейный человек, который поддерживает власть, становится для власти ненужным?
Для власти вообще нет такого понятия, как идейный. Я это ощутил на себе, когда был депутатом Мосгордумы. Они, когда я приходил на какие-то заседания, начинал спорить, они меня спрашивали себя, а тебе это зачем? Ты с кем сотрудничаешь? Кто за тобой стоит? Понимаете, у них даже в мыслях нет, что человек что-то может делать по убеждениям. Потому что они все делают за деньги, за ресурсы. Все, у них нет других критериев. И они считают, что все остальные такие же. Просто набивают себе цену. Там понятие идейности отсутствует. Оно не обсуждается никем. Нет этого вообще. Только деньги, только ресурсы. Поэтому, покуда вот, конкретный политик или там, общественный деятель помогает им, соответственно, удержаться у власти, ну, все, он при дворе, значит. Если от него уже больше вреда становится в другой сфере, да, пусть войну поддерживают, а в другой сфере больше вреда наносит, все моментально отцепляется. Идейный он или нет, вообще никого не волнует. По умолчанию все продажные для власти.
Как так получается, что, соприкасаясь с властью, люди превращаются в оппозиционеров? Я вот тут тоже вспоминаю посты насчет Матвеева от разных провоенных блогеров, и один из них под псевдонимом Шекспир, например, призывает своих подписчиков идти голосовать против Единой России и расписывать схему, очень похожую на умное голосование. То есть то, чем оппозиция, реальная оппозиция, занималась еще 10 лет назад. Вот почему идейно близкие к Кремлю люди вдруг превращаются в оппозицию, соприкоснувшись с этой властью?
Потому что они начинают ощущать, пусть гораздо позднее, то, о чем я только что сказал, что власти, вообще война как идея, как там освобождение русскоязычного там народа какого-то на Донбассе, да, это вообще их не интересует. Их интересует только, как карманы себе набить и, соответственно, как нас отвлекать этой войной. Война – это мощнейший отвлекающий фактор. Он очень удобен для того, чтобы оппозиционные настроения разбивать и подавлять. Потому что всегда можно любого оппозиционера назвать потворником врага. Если у тебя врагов нет, ну, вроде как, да, он, получается, просто вот за улучшение жизни народа, там, за политику борется. А если враг есть, всегда можно объявить этим врагом. Это, ну, Платон еще об этом писал, и ничего не поменялось на самом деле в этом смысле. И наша власть, она вот по этим лекалам очень четко действует.
Если власть так действует с теми людьми, которые уже встроены в систему, что ждет идейных людей, которые еще не успели в нее встроиться?
Идейных в каком плане? Вы имеете в виду, которые войну идейно поддерживают?
Я имею в виду, да, те, кто поддерживает войну идейно, те, кто критикует оппозицию, но кто находится внутри России и, может быть, надеется на то, чтобы встроиться в систему, но пока еще не встроился.
Ну, там разные, как бы, моменты есть, потому что многие люди, мы вот по Матвееву видим, что вроде он идейный был, я же с ним тоже лично общался, и в Самаре, когда был, ярко выступал против антисоциальных этих законопроектов «Единой России», и, ну, вот, как бы, когда надавили на него, и действительно потребовалось так жестко власть поддержать, он переменился и проявил, так скажем, моральную эластичность. Я готов с ним даже в дебаты вступить на эту тему, если он захочет. Но так многие, к сожалению, я по Мосгордуме, опять же, определил, что людей, понимаете, ломают не пистолетом у виска. Это вообще какие-то настолько редкие случаи. Все банально. Деньги. Деньги предлагают, и подавляющее большинство, кто вот во власти оказываются, они на эти деньги соглашаются. И мне ведь предлагали тоже. Сразу же, я только стал депутатом, сразу же ходоки начались. И, ну, предлагали очень значительные услуги, там, суммы и так далее. Но и вопрос просто, кто идет на контакт, кто не идет. Это, ну, зависит от того, вот, насколько люди реально, там, убеждения какие-то есть или нет.
Спасибо большое вам, Евгений. Политик Евгений Ступин был с нами в эфире, рассказывал о том, как власть, какие методы власть использует, чтобы убирать своих попутчиков. И через похожий кризис разочарования во власти, доверия к власти проходили многие сторонники российской власти и несколько популярных сторонников войны. Кому-то из них пришлось покинуть Россию, кто-то пополнил список иноагентов. И несколькими днями ранее прокремлевский блогер Татьяна Монтян обвинила ФСБ в предательстве. По ее словам, она много лет сотрудничала со спецслужбами, но стала вдруг неугодной после критики телеведущего Владимира Соловьева. Подробнее в нашем сюжете.
Меня не предал только один – инфантри. Из всех, с кем я работала в российских спецслужбах. Все остальные сами видите.
Это бывший украинский юрист, а ныне российский блогер Татьяна Монтян. Украина обвиняет ее в коллаборационизме. В недавнем стриме со своим адвокатом Монтян рассказала, что российские спецслужбы предали ее. В России Монтян под уголовным преследованием, но предъявить ей нечего.
Я лежала, воя от боли, на матрасе и просто с них угорала. Я говорю, вот еще ту стену не простукали, давайте пилите, Шура, пилите, гири золотые. Это потрясающе, конечно, когда они не нашли ничего ни на моих гаджетах, ничего украденного, у них осталась одна позорная моченая охранота. Но они продолжают, в том числе из федеральных каналов, клеветать на меня, что якобы я что-то украла.
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире обвинял Монтян в воровстве денег, собранных для российских военных.
Купил себе несколько квартир, в том числе в Москве. Ничего тогда, гражданочка Монтян? А не хочет вежливо поинтересоваться налоговой службой? Как так возможно? Граждане отправляли деньги, думали, что они идут в помощь армии, а выясняется, идут в помощь покупке квартир.
27 октября 2025 года Росфинмониторинг внес Монтян в список причастных к терроризму и экстремизму. Ее счета в России заблокированы. У нее дома прошел обыск. Возбуждено уголовное дело. Предположительно, по экстремистской статье, писала «Новая газета Европа». Монтян говорила, что поводом для уголовного дела могла стать ее публикация от 2022 года. Там была фраза, цитата, «Охраноту мочить безо всякого сожаления». Под охранотой блогер подразумевала провластных экспертов и блогеров. Также проблемы у Мантян в России могут быть связаны и с критикой властей так называемой ДНР. В прошлом году донецкий активист и публицист Александр Матюшин обратился в Следственный комитет и потребовал возбудить против Мантян уголовное дело.
Я была готова к тому, что меня реально увезут с наволочкой на голове в Донецке, прикопают в придорожной канаве. Я была к этому абсолютно готова. И то, что они этого не сделали, это спасибо моим знакомым, которые просто случайно пришли ко мне домой. Абсолютно случайно причем. Просто повезло. Чего бояться-то? Захотят убить – убьют, не захотят – не убьют.
Мантян – непростая публичная фигура, а народом из Керчи, и до 2021 года жила и работала в Украине, занималась правозащитой и даже публично критиковала Путина за аннексию Крыма.
Вся Украина кричит, что Путин… Ну, я кричу. Я из Крыма, он отжал мою родину.
Но в феврале 22 года, за неделю до войны, на заседании Совбеза ООН Мантян, выступая по видеосвязи, обвинила Запад в провоцировании войны с Украиной.
Других целей у Запада нет. Только организовать войну. Если бы это было не так, то марионеточное правительство Украины давно было бы принуждено к исполнению Минских соглашений. А раз этого не происходит, значит, можно констатировать только одно. Запад хочет войны с Россией.
Уже в 2023 году Мантян получила российское гражданство. Ее быстро взяла в оборот Маргарита Симонян. Мантян стала колумнисткой телеграм-канала специально для РТ. Начала выступать на федеральных каналах и комментировать украинскую политику. Но потом ветер переменился.
Тебя уже челночницы вышибли с Russia Today. И мы сделаем все для того, чтобы тебя вышибли и из нашей страны. В том числе. Что там с тобой будет на твоей родине, так называемой, нас совершенно не волнует. Но обгадить нашу страну мы не позволим. Вам.
Пропагандист Борис Якименко также публично обвиняет Татьяну Мантян в присвоении и хищении средств, которые блогер собирала для поддержки российских военных на фронте. На российском ТВ ее теперь именуют не иначе, как срочно сборщица, и припоминают Крым.
Утверждала, что Крым нужно вернуть Украине, и при этом говорила, что собирает деньги для российской армии. И как она себя только не преподносила, и правозащитница, и адвокат, и колумнист, и чуть ли не зет-блогер. Ну а по факту теперь террористка, экстремистка Мантян.
Что вот меня, как москвича, конечно, приводит в изумление. Вот когда женщина просто извергает такой поток грязной брани, что ей реально хочется вымыть рот с мылом. Тоже часть украинской политической культуры. Хорошо, что этой украинской политической культуры в нашей жизни теперь будет немножечко меньше. Меньше отмывать придется. Вот всего этого дерьма.
В Украине против Мантян возбуждено уголовное дело о призыве к свержению конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность страны, коллаборационизме и оправдании российской агрессии. С 2025 года Мантян под украинскими санкциями.
О том, чему итоги сотрудничества с российской властью учат сторонников войны, мы спросим журналиста Дениса Казанского. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Мантян не первый человек, которого приласкала российская власть, дала возможности, а потом бросила. Я вспоминаю и других блогеров, Алехин, 13-й, Картавых, Ремесло, может, еще кто-то вам придется на ум. Но сторонники войны, смотря эти истории, они делают какие-то выводы?
Я думаю, что нет. Ну, это ж какая история? Когда они уже оказываются в этом сообществе, то уже выйти из него просто так невозможно. Нельзя уже из сторонника войны, из такого людоеда перековаться в либерала, оппозиционера и так далее. Ну, понятно, что тебя не примут в этом либеральном лагере, как, в принципе, Илью Ремесло, несмотря на то, что он пытался отскочить, скажем так, от этой всей Z-истории, все равно никто так и не поверил ему, что он искренен до конца, и в итоге закончилось тем, что он стал как бы чужим и там, и его просто посадили, и он сидит, и о нем уже мало кто вспоминает вообще. И вот я думаю, что с остальными точно так же. Это такая история, вы знаете, когда попадая один раз в это сообщество, да, в эту воронку, можно сказать, а дальше ты вынужден только постоянно подтверждать и подтверждать свою лояльность. И для этого нужно быть все более и более кровожадным, то есть оправдывать все больше и больше зверства, все больших и больших масштабов. И только так это работает, только в этом случае ты можешь оставаться в этом сообществе. Если ты начинаешь рассказывать, что Путин в чем-то не прав, что Путин, значит, не, там, скажем так, где-то ошибся, где-то принял не такие решения, что вот это человекоубийство, которое идет пятый год, оно не имеет вообще никакого смысла, что его нужно завершать, то тогда из вот этого сообщества ты выпадаешь. Также, если ты только где-то начинаешь сомневаться, что власть действует правильно, ее критиковать, тоже, вот что и случается с Монтян, да, ты перестаешь восприниматься как благонадежный, и, соответственно, тебя там за что-то притягивают к ответственности. Вот те, кто слишком много себе позволял, то есть, несмотря на поддержку войны, пытался критиковать вот какие-то отдельные действия, да, вот российских властей или российского командования, те все равно попадают под этот каток. Вот Монтян, она за войну, она, по сути, поддерживает нынешний российский режим, но при этом она критикует какие-то отдельные аспекты. Вот, например, она много критиковала действия российской оккупационной администрации в Донецке, то есть вот Пушилина, да, так называемое правительство ДНР, которое, ну, там творит такой беспредел в Донецке, что просто, ну, невозможно это не замечать, игнорировать. И когда она рассказала о том, что эти люди наживаются на воде, что они воруют, что они наживают в водном кризисе, который они сами же спровоцировали, да, что Донецк сидит без воды, они продают питьевую воду, контролируя заводы по ее производству. Вот когда она раскрыла несколько таких вот очень нелицеприятных для Пушилина моментов, против нее и стали заводить уголовное дело. Естественно, что то, что ей там вменяют, высказывание про охраноту, это полнейшая чепуха, ерунда. Судят ее не за это, тем более, что она это еще, по-моему, в 2022 году говорила. А дело возбудили только вот год назад, да, по-моему, что около года. То есть ее, она просто очень много рассказывала о проблемах в российской армии, о нехватке вооружения, о нехватке людей, о том, что российские солдаты похищают и убивают людей в Донецке. Это тоже так. Она рассказывала, что в Донецке целая шахта есть, в которой там сотни тел местных жителей, которых туда просто убили российские военные, сбросили, и их просто никто не нашел. И вот именно за вот эти озвученные вещи ее сейчас и преследуют. Она слишком много говорит.
Попытаемся подвести какой-то итог этой истории. Почему работа на Кремль не заканчивается счастливым финалом, как вы думаете?
Ну, знаете, для некоторых она пока еще не закончилась никаким финалом, ни счастливым, ни несчастливым, они продолжают работать. Я думаю, что вот она заканчивается, чаще всего она плохо заканчивается вообще для перебежчиков из Украины. Потому что вот особая каста, самые вот эти несчастные люди, это те, кто перебежал из Украины, думая, что сейчас они станут русскими, что им заплатят, их примут в свой круг вот эти пропагандисты Кремля. Но вот эти все перебежчики из Украины так и остаются в России для россиян людьми второго сорта. Потому что их воспринимают так, как предатели, которые очень мутные люди, которых там перекупили. Соответственно, раз их купила один раз Россия, то их может и в другой раз кто-то перекупить. То есть их все равно воспринимают, вот их так и называют, там, Соловьев, да, и вот критики Монтян, они говорят там, криптохохлы, да, вот, криптобандеровцы. То есть они все в их понимании, как бы Монтян и другие, такие как она, как бы они ни пытались изображать из себя русских, вот они все равно остаются какими-то, значит, там, полукровками, да, то есть неполноценными, неблагонадежными гражданами. И поэтому им не доверяют до конца. И при случае...
То есть могут рассчитывать разве что на должность временного попутчика. Я пытаюсь резюмировать, простите, что перебиваю, поскольку время заканчивается нашего эфира на канале «Настоящее время». Спасибо вам большое, Денис, что нашли время на нас и на наших зрителей. Мы говорили о том, почему нет счастливого финала после работы с Кремлем. Делитесь мнением в комментариях. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.